Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что ж, мы традиционно ответим на вопросы наших подписчиков, которые задают.
Неутомимые у вас подписчики.
Да, неутомимые и любознательные.
Постоянно интересуются тем, что происходит.
Конечно. И что будет дальше?
Ой.
Как, кто виноват,
оптимист.
Что делать?
Оптимист. Человек,
мы
который спрашивает,
оптимизма.
Что будет дальше, в наши времена уже оптимист.
Вопросы задаются в телеграм-канале «Аврора». Подписывайтесь, кто еще не подписался. И напоминаю, что Михаила Делягина две новых книги. Это «Мир после информации» и «Цивилизация людоедов».
«Британские истоки Гитлера и Чубайса».
Подробности об этих книгах можно прочитать в описании книги.
Причем на книжку «Цивилизация людоедов» на меня серьезно обиделись такие подпольные последователи Гитлера. А вот официальные последователи Чубайса скушали и не поморщились. То есть вот сравнение двух людей вызывает негодование совершенно не у тех, от которых я его ожидал.
Парадокс. Там же по ссылке в описании кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально.
Это самая главная кнопка из всех, что находится у вас на экране.
Это точно. Ну что же, перейдем к вопросам. Виктор интересуется, нужно ли тратить на присоединение разрушенных регионов Украины к России ценой 150 тысяч долларов за один квадратный метр украинской земли, или лучше потратить эти деньги на улучшение жизни россиян.
А откуда взялась цифра 150 тысяч долларов? Простите. Это во-первых. Во-вторых, речь идет не о бизнесе. Речь идет о том, что, вообще-то говоря, это наша земля. Неплохо было бы вернуть ее обратно. Мы были готовы, чтобы эта земля находилась вне России. Это как-то «Россия – щедрая душа». Слоган не забыли упомянуть: «Россия – слишком щедрая душа». Но когда она стала использоваться, эта земля, для уничтожения нас, потому что я хорошо помню, как за кулисами официального телевидения либеральные политологи говорили: «Ребята, в 22-м году, ребята, подождите 8 марта. 8 марта вы увидите, что я все знал». Это говорил не один человек. Судя по всему, мы начали играть на опережение. Иначе было бы совсем поздно.
И деньги на улучшение жизни россиян никто не мешал.
И раньше, и теперь. Борьба с фашизмом – это и есть улучшение жизни россиян. Как это кому-то странным не покажется. Вот. А с другой стороны, в федеральном бюджете без движения лежат. Просто давайте перечислим. На 1 января следующего года ожидается, что в Фонде национального благосостояния в деньгах будет чуть меньше 4 триллионов рублей, 3 триллиона 900 с чем-то миллиардов. Еще, по-моему, где-то почти 7 триллионов рублей – это будут деньги, которые считаются в неликвидной форме. На самом деле эта форма элементарно превращается в деньги, начиная с золота и кончая, скажем, пакетом акций Сбербанка ценой 3 с лишним триллиона рублей, почти 4. То есть вот вам уже почти 11 триллионов. Это фонд национального благосостояния. Остальные деньги, которые просто валяются на счетах помимо фонда национального благосостояния, о них тактично умалчивается. Не говорится, сколько их. Говорится, насколько их сумма вырастет или уменьшится. Но в этом году Минфин прокололся, и он сказал, что этих денег в следующем году ожидается, так сказать, доходность, помимо фонда национального благосостояния, 953,2 миллиарда рублей. То есть можно легко посчитать, что даже если это под 14% годовых вкладывается, то это все равно 6,8 триллионов. Вот вам, пожалуйста, 17,8 триллионов рублей просто валяется в федеральном бюджете. Почти половина. Ну, больше трети. Вот. Ну, а если вкладываются не под 14%, а под 10%, это уже будет 9,5 триллионов. Я вот в четверг спрошу господина Силанова, под какую доходность он эти деньги собирается вкладывать, но боюсь, что он не знает. Это для серьезных людей, так сказать, операция. Министрам такое не всегда доверяют.
Он думает о высоком. Александр интересуется, почему у вас негативное отношение к Сталину.
А почему у меня негативное отношение к Сталину, когда оно позитивное? Простите.
Вот он объясняет. Может, это и не так, но как-то вы сказали, что Октябрьскую революцию совершали Ленин и Троцкий, а где же был Сталин? Сидел и ждал, кто победит?
Нет, Октябрьскую революцию совершали Ленин, Троцкий, Свердлов. Свердлова забывать не надо, это был главный орговик, это был человек, олицетворявший собой государство. Сталин вместе с Урицким и Дзержинским, это был военно-технический центр, так называемый, это были люди, которые непосредственно были на связи с тогдашней разведкой Генштаба, через морскую, по-моему, разведку, деталей я не помню. Вот, и они осуществляли как бы техническую сторону дела революции. То есть у меня действительно один из дальних родственников, он участвовал в штурме Зимнего. И он рассказывал, как это было на самом деле. Омерзительная погода, стемнело, все ужасно. Значит, вот через арку генерального штаба зашли солдаты, ну, солдаты, в каком смысле слова солдаты? Солдаты запасных полков, которые делают все, чтобы не попасть на фронт. Можно прикинуться больным, можно революцию. И рабочие, которые знают, что винтовка – классная штука, но с какой стороны за нее хвататься, они знают не вполне. Сзади идет, значит, пьянка-гулянка, потому что, значит, разбили хранилище спиртного, которые были в Зимнем, вход был в Зимний дворец со стороны Невы. И там, значит, пьянка, гулянка, там даже люди утонули. Там был сухой закон, поэтому, значит, дорвались, что называется. А, значит, там юнкера, они постреливают, и все жмутся. И вдруг, значит, ну, не знаю, был барабанный бой, не было, может быть, человек дофантазировал. Вошли, можно говорить, как под барабанный бой, вошли в строгом строю батальон поротно, 4 роты гвардейцев с примкнутыми штыками, в парадном строю, офицеры впереди, со знаменем, и прошел через эти баррикады. Юнкера поняли, что связываться не надо, потому что это реальная армия, и разошлись вместе с этим батальоном смерти женским, которые тоже, в общем-то, были люди патриотические, хорошие, но не вполне боеспособны. Вот, они, значит, дошли, рабочие с Антоном Овсиенковым зашли в Зимний дворец, а батальон как зашел, так уж, как вошел, так уж. Опять-таки, это были воспоминания, которые были там, рассказывались там через 65, даже чуть больше лет после этих событий. Человеку было тогда 18 лет. Потом была гражданская, потом была коллективизация, была война, очень много всего. И я был совсем маленький, то есть он мог что-то, так сказать, неправильно запомнить, я мог что-то неправильно воспринять. Но то, что государственный переворот имеет сторону официальную, имеет сторону неофициальную, ну, даже в работах Владимира Ильича Ленина видно очень хорошо. Потому что, когда он описывает, что нужно захватывать в первую очередь, то, в общем, видно, что это говорит не штатский человек. Вернее, это говорит штатский человек, который перед этим проконсультировался с кем-то очень хорошо понимающим устройство современного государства.
Так вот, неожиданно практически свидетельство так очевидца.
Что, знаете, когда я читал Лютвака, как он написал, это специалист по стратегии западной, у него прекрасная статья про стратегию Византии, про стратегию Китая, книги прекрасные. Всем рекомендую. Но когда он написал книжку «Как делать государственный переворот», ну, простите, это Владимир Ильич Ленин это описал значительно короче, суше, понятнее и операциональнее. То есть, вот такая книжка за содержание там, в страницах на 10, на самом деле. То есть, я был глубоко разочарован.
Ну, книжный бизнес тоже бизнес, надо же писать о чем-то.
Нет, Лютвак – это человек, он мог написать 10 страниц и заработать больше. Это был очень уважаемый человек.
Александр интересуется, а есть ли на свете такая страна, помимо богоспасаемого Отечества, где нашему человеку было бы неплохо, желательно с похожим менталитетом, низкой инфляцией и минимумом мигрантов?
Ну, насчет низкой инфляции не факт, но не такая галопирующая. Это Белоруссия, раз. с минимумом мигрантов. А так, понимаете, все зависит от менталитета. Кому-то прекрасно в Армении, кому-то прекрасно в Грузии, кто-то с огромным удовольствием торгует с собой в Германии и гордится тем, что работает как это секс-работница и питается из мусорных контейнеров. Это у них такой лайфхак сейчас. Да, кому-то нравится в Литве. Ну, слушайте, менталитеты разные бывают.
Выборы есть.
Знаете, лет 15 назад уже порядка 100 тысяч наших сограждан жило в Китае. При том, что Китай – это абсолютно другая культура, даже другая цивилизация. Это абсолютно этноцентрическое общество. То есть у вас могут быть любые права, но это ваши трудности, потому что общество вас носителем таковых не считает или не вполне считает. Но при этом это низкая инфляция, это безопасность, это законность. Все нормально.
А государство сегодня, на ваш взгляд, как-то работает с нашими соотечественниками? В позитивном смысле.
У меня ощущение, что оно им наглядно показывает, что носителям русской культуры здесь бюрократия не рада. И что если вы хотите быть русским, то вам лучше от сегодняшней России держаться подальше. Это такая квинтэссенция государственной политики. Насколько я, конечно, ее могу понять. Ко мне обращаются многие соотечественники, которые там кто-то в 2014 году собрался возвращаться в Россию, кто-то в 2022, кто-то в 2023, кто-то в прошлом году уже, в 2024 уже, по-моему, почти не собирались. Все уже насмотрелись на то, что из себя представляет эта бюрократия. Она очень внятно показывает, что чем дальше вы от русской культуры, тем более вам рада бюрократия отечественной сборки. Очень, по-моему, очень понятно, убедительно, демонстративно, что Россия не для русских, нет.
Хотя словосочетание «я русский» вот-вот станет брендом.
Да, и за любое употребление вам придется, за употребление в ненадлежащем контексте вам придется платить. Кстати, вы не знаете, тут я прочитал в Телеграме, что шаман собирается запатентовать слово «встанем» как торговую марку для нового сорта «Виагры». Это вполне соответствует общей политике с патентованием «я русский» и так далее. Фейк, но я не знаю, так ли это. Хотя, на самом деле, не хотелось бы подсказывать идею, конечно, этому замечательному персонажу. Но, может быть.
Будем наблюдать за развитием.
То есть, понимаете, я понимаю, ситуации. Что как бы мне это немножко рано, но я вполне могу сказать, что через 20, там, через какое-то количество лет мне это может понадобиться. И платить шаману было бы крайне обидно.
Там уже будет, может быть, другая экономическая реальность.
Да, не только экономическая, но и политическая, этническая. Как это будет по-арабски? Как будет президент по-арабски, мы уже знаем. Раис. У нас уже есть глава субъекта федерации, который называется Раис. Это не Чечня. Вот. Для тех, кто попытается сейчас заниматься злопыхательством. Вот. Может быть, уже через 20 лет надо будет арабский знать, а не русский.
Недаром же арабский собирается внести в ЕГЭ.
Да.
Вот она, стратегия просматривается. Дядя Коля интересуется. Михаил Геннадьевич, как отнесетесь к следующим высказываниям об активности некоторых лиц на платных сервисах? Подать бывшему депутату Государственной Думы сомнительно. Подать действующему какая-то шутка, наверное.
Подать, да. Но есть очень простая вещь. Вот человек никогда не ценит того, что он получает даром. Это очень существенно. Если вы хотите обсуждать что-то содержательно, да, если вы хотите, чтобы у вас не было белого шума, сторонников нот, верующих в рептилоидов, верующих в то, что, значит, президент Путин, как нодовцы, мне объясняли по ночам, ведет партизанскую войну против российской бюрократии и так далее. Вот. Если вы хотите что-то обсуждать содержательное, вы должны выгородить себе поляну. Самый простой способ выгородить поляну – это платный сервис. Потому что сумасшедшие туда, если и ходят, то очень ненадолго. Вот. С другой стороны, если вы хотите, чтобы вашу книжку прочитали, вы не должны ее раздавать. Вы должны зайти в «Аврору» и ее приобрести. Тогда книжку прочитают. Я это знаю по своему опыту. Я очень долгое время огромное количество своих книг раздавал просто даром. А сказать, что я находил их в соседней урне, нет, не находил. Но я могу сказать, что их не читали. Когда я от этой практики отказался, и люди стали книжки покупать, они их начали читать. Это естественный отбор. Потому что если вам что-то дают, вы, естественно, берете, неважно, нужно вам это или не нужно. Если вам за это нужно заплатить, неважно сколько, то вы берете только то, что вам нужно. Скажу, у меня было одно время, когда я занимался распространением листовок. Ну, скажу сразу, в 90-м году. Да? Я эти листовки тогда, в те годы, продавал за деньги. Брошюрку за рубль, листовочку я давал за 10 копеек. Сказать, что как бы у меня их брали неохотно, я не могу. Но это был не заработок, ну, естественно, я их отдавал тем, кто все это печатал, а это был отбор людей, что тех, кто, кому это действительно нужно. А подавать милостыню, безусловно, подавать милостыню нужно специально для этого созданных сервисах. И если вам сложно пользоваться этими сервисами, можно подойти к ближайшей церкви и, так сказать, подать.
В общем, халява не двигатель прогресса.
Знаете, мечта о халяве – двигатель прогресса. А сама по себе халява, к сожалению, все разрушает. Потому что я понимаю, что я сейчас говорю вещи не симпатичные, но я хорошо помню, как было, когда хлеб не стоил практически ничего. А государству пришлось запустить огромную программу о том, что хлеб всему голова, что хлеб – это ценность. И все равно, ну, понимаете, когда хлебом кормили свиней, это было бесхозяйственность, но это было хотя бы осмысленное использование. А так его просто бросали. Да? А в моем детстве чинить кран – это было дело желания. Потому что если кран слегка потекал, он потекает и потекает, и ладно, вода же бесплатная. Вот я совершенно не сторонник сегодняшнего зверства, когда коммуналка, с одной стороны, разрушается, а с другой стороны, стоит бешеных денег. Это тоже неправильно. Но бесплатный ресурс, он не воспринимается как что-то. Я вполне согласен с коммунистической теорией, по которой природные блага должны быть бесплатны. Да, то есть мы же дышим воздухом за бесплатно. Точно так же мы должны иметь воду за бесплатно. Точно так же мы должны иметь хлеб за бесплатно. Моя мама еще застала времена, и она, собственно говоря, так и питалась, когда в студенческих столовых хлеб и горчица, соль и перец были бесплатны. Я застал, когда уже бесплатно были только соль и перец. И иногда хлеб, но очень немножко. Я еще застал эти времена. Но, значит, нужно жестоко штрафовать за, что называется, бесхозяйственное, за нецелевое использование. На это сил не хватало. Но еще раз. Да, я понимаю, что ко мне тоже говорят, товарищ Делягин, я хочу твою книгу за бесплатно. Я это проходил 1000 раз. То есть, если человек пишет так, что я понимаю, что он действительно в этом заинтересован, никаких проблем, пожалуйста. Но как бы.
А с другой стороны, а почему человек должен бесплатно получать?
Ведь книга знания это должны
коллектив,
быть. Над книгой работали даже не только вы.
Издание, коллективный труд.
Значит, по-хорошему, знания должны быть бесплатны. Знания должны быть бесплатны. Но как сделать так, чтобы бесплатный ресурс ценился, я, честно сказать, не знаю. Просто не знаю. Нет, понимаете, есть логика экономики, книги, вот есть себестоимость,
знания,
есть себестоимость, есть интеллектуальная плата за мозг и так далее, это понятно. Но вначале я исходил из того, что знание должно быть бесплатно. Потом я понял, что увидел, что бесплатное знание не воспринимается. Все, к сожалению.
Деньги – нормальный эквивалент ценности
для человека. Ну, на данном этапе зрелости человечества, надеюсь, что когда-нибудь мы слегка повзросли.
Возможно. Серджио спрашивает, во многом благодаря высокой ключевой ставке на депозиты хранится 50 триллионов рублей. Военные расходы, считающиеся основной причиной высокой инфляции, выше привычных на 7-8 триллионов.
Стоп, сразу. Военные расходы считаются причиной высокой инфляции, извиняюсь, людьми, которые ничего не понимают в экономике. Напоминаю, что у нас в стране существует нехватка денежной массы. Существует искусственно созданный денежный голод. Титаническими усилиями госпожа Набиуллина за более чем 10 лет своего руководства повысила степень монетизации российской экономики с 47 до 53% ВВП при нормальном уровне 100%. В этой ситуации инфляция вызвана издержками и произволом монополий. Избытком денег она не вызвана. Действительно, на отдельных рынках, когда государство говорит, я заплачу вам сколько угодно, или второй вариант, я заплачу вам сколько угодно, 70% сюда, ну и где-то 30%, я не специалист в этих вопросах. Вот, там действительно имеет место рост цен из-за роста военных расходов. Но на практике в военных расходах мы видим совершенно другое. Мы видим ситуацию, когда предприниматели вынуждены прекращать сотрудничество с государством, вынуждены разрушать свой бизнес, вынуждены нести колоссальные убытки, потому что они сделали продукцию, они ее поставили, продукцию должного качества, а потом приходят разнообразные проверяющие, начинают трясти, а почему вы этому сварщику заплатили так много? Мысль о том, что расценки 60-х годов прошлого века больше не работают. У меня есть реальный случай, когда возбуждали уголовное дело против крупного оборонного предприятия, и когда стали выяснять, директор стал выяснять, а на основании чего следователи выдвинули тезис о завышении расходов, оказалось, что они брали инструкции 60-х годов. Это я не шучу. Это такой уровень, прости господи, юридической подготовки у нас в стране. Вот, естественно, если крупное предприятие обороны отбивается в конечном итоге, а если это малое и среднее предприятие, оно банкротится, или все садятся, или все разоряются. Или просто говорят, никогда больше мы не будем помогать этому государству. Есть же известный принцип, если вы патриот России, то вас могут посадить. Вот мы с вами общаемся, завтра будут судить в Москве философа Мямлина, который осмелился не поддержать тезис американской пропаганды о том, что Россия должна быть уничтожена любой ценой, как источник цивилизационных ценностей. Это называется вот, протест против призывов уничтожить Россию, воспринимается Следственным комитетом Российской Федерации, если не ошибаюсь, как разжигание розни. Там, по религиозному принципу, по национальному признаку и так далее. У нас есть публицист Сергей Комков, Сергей Константинович Комков, который, значит, в 72 года возмутился коррупцией в Рязанской области. Понятно, что к сумасшедшему может в России возбуждаться коррупцией, его, значит, упихнули в психушку, перед этим отглумившись по полной программе. Как мне было заявлено, официальный документ из Министерства внутренних дел, что когда человека доставляют в трусах пожилого человека и без документов в суд, это нормально. Поэтому, если вы являетесь патриотом, то вы в зоне риска. Если вы патриотом не являетесь, ну, будете благоденствовать, как все эти Макаревичи. Если, конечно, правильно
понимаю государственную политику. Как Макаревич, иностранный
агент. Да, как все эти иноагенты.
Возможно,
да.
Террорист-экстремист.
Возможно, как все эти террористы, да. Экстремисты, да. Кто там еще, иноагенты. И, нет, Пугачева еще нет. Пугачева нет. Пока а то нет. Она даст показания, и называется, все, кто не ляжет, тот те сядут.
Так, ну и тут еще последний вопрос. Значит ли это, что Центробанк ставкой сильно влияет на снижение инфляции в моменте?
Нет. Набиуллина прямо открыто говорит, что инфляция вызывается не монетарными факторами. Инфляция не вызывается тем, что у нас недостаточно жесткая финансовая политика, поэтому надо ужесточать финансовую политику. Прямо говорит, инфляция вызвана ростом издержек. Инфляция вызвана, ну, произвол монополии, напомню, не говорит, она говорит конкретные причины, поэтому нужно повышать процентную ставку. То есть, грубо говоря, ребята, у вас перелом ноги, поэтому нужно лечить вам головную боль. Никто нелогичности этого безумия не уделяет почти никакого внимания. Есть медиа, которые прямо говорят, извините, дорогие друзья, мы не можем критиковать Набиуллину, типа у них соглашение, а есть просто не критикующие, ну, может быть, потому что они находятся в той же фазе, не могу сказать обострения, но в той же фазе как бы психоэмоциональных колебаний, наверное, так.
В одной парадигме. Так... Пользователь с непроизносимым ником, состоящим из латинских букв и цифр.
Наверное.
Или партизан электронный.
Партизан тоже не русское слово.
С этим, да, с этим есть сложности. Все законы от Госдумы по ограничению притока мигрантов, лишению их прав работы в различных сферах экономики – это таскание воды в дуршлаге, считает анонимный пользователь.
Ну, должен сразу вступиться за Государственную Думу, конкретно защитить Единую Россию, потому что я что-то не припомню законов, федеральных законов, которые ограничивают мигрантов в праве работать в тех или иных сферах.
Вот это
на региональных
пакеты.
Это на региональном уровне принимаются законы об этом. На федеральном, когда я этот закон вносил, то все, значит, даже не способные произнести слово мультикультурализм, значит, орали, что так и должно быть. Принимаются региональные законы на эту тему, потому что многие губернаторы считают, что уничтожение России – это нехорошо. И даже если они не готовы говорить это вслух, то пусть уничтожение России осуществляется в других регионах, а не в их. Такие губернаторы есть, их число множится. Там, где запрещают работать, ограничивают сферу применения мигрантского труда, падает преступность, падает аварийность на дорогах и так далее. Ну, все понятно, да? Повышается уровень безопасности, повышается занятость местных сотрудников, снижается степень криминальности экономики, снижается степень криминальности общества, ну, экономика выходит из тени, ну, все понятно. Вот, значит, Государственная Дума приняла сейчас, сегодня вот приняла, на самом деле, большой пакет, в том числе, в первом чтении, по-моему, три больших сложных закона о ограничении нелегальной миграции, потому что за нелегальную миграцию будут наказывать. За разного рода пособия нелегальной миграции, пособничество будут наказывать. Но эта тематика устарела на... Это хорошо, что так делается. Но это устарело на 20 лет. У нас сейчас проблема не с нелегальной миграцией. Россию смывают в унитаз с историей легальной миграции, которая осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Более того, в сегодняшней ситуации нужен пересмотр ранее выданного гражданства с 92 года. Потому что даже я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди в 92 году получили гражданство, они интегрированные, они нормальные, все, по-русски говорят, как я. И даже лучше, на самом деле лучше меня, это не очень сложно. Вот. Но при этом уже их внуки по-русски не говорят. Принципиально. Россия. Вот. Соответственно, возникает детский вопрос, на каком основании человек остается гражданином Российской Федерации, когда он своих внуков обучил ненавидеть эту страну, этот народ. Вот. И это необходимо не для снижения преступности и не для снижения отравляемости в московских кафешках, а это необходимо для выживания России. Естественно, что никто в Единой России, можно сказать, как это... Чуть не сказал, в партии завоза мигрантов, да, в партии, так сказать, поддержки миграции, судя по их действиям, даже вообразить себе не может. То есть, когда мы попытались обобщить региональную практику, применить ее на федеральном уровне, это был такой вой. Такой.
Если на Западе права мигрантов отстаивают ультралевые, то у нас прямо... Центристы, правящие.
Вы знаете, дело не в левых, в правых, а есть деление на либералов и консерваторов. А либералы – это сторонники финансово-спекулятивного капитала. Поскольку интересы финансовых спекулянтов всегда противоречат интересам любого народа, ну, просто финансовым спекулянтам нужна максимальная нестабильность и максимальное дробление территории. Людям, которые хотят просто жить и иметь возможность пойти в булочную, не переходя государственную границу, это неприемлемо. Поэтому финансовые спекулянты – враги любых народов. Еврейского, американского, про русский и китайский я уж не говорю. Вот. Молдавского, немецкого, английского. Вот. Они могут поделиться со своими народами, что называется, прикупить лояльность, как это рабочая аристократия на марксистском языке это называется. Но не более того. И мы видим сегодня, что разница между левыми и правыми незначительна на фоне разницы между либералами и консерваторами. Потому что, да, есть конфликт между трудом и капиталом. Труд левый, капитал правый. Но, простите, ситуация, когда вам говорят, что в интересах глобальных спекуляций ваша страна должна захлебнуться кровью, потому что нужно немножко покачать мировые рынки, разжечь у вас гражданскую войну, да? Ситуация, когда вам навязывают, вас заставляют исполнять правила ВТО, которые не работают с 2016 года, но Минэкономразвития и МИДу Российской Федерации это неизвестно. И они навязывают нам правила неработающего ВТО, разрушая предприятие. Знаете, а конфликт между трудом и капиталом на предприятии, который уничтожается либеральной политикой, утрачивает свою актуальность. Просто утрачивает. Поэтому уже достаточно давно, с начала нулевых, по крайней мере, эта ситуация вполне очевидна.
Раиль Загриев. Михаил Геннадьевич, что бы вы взяли из сталинской экономики в нынешнее время? И как это можно наложить на текущие проблемы?
Вот сталинская экономика была устроена очень разумно, но она носит индустриальный характер. Поэтому взять нужно было примерно все. Единственное, что нужно было наложить на это дело тарифную политику Менделеева. Потому что Сталин, формируя советскую экономику в условиях распада мира, он просто очень жестко ограничил всю внешнюю торговлю, только государство. В результате в очень многих сферах мы отставали, потому что не имели доступа к текущим изобретениям. То есть вот инициатива частного бизнеса, она при Сталине была внутри, называлась промышленная кооперация, но заимствовать новые идеи снаружи было сложно. Поэтому должна быть разумная таможенная политика по Менделееву, межотраслевой баланс, изобретенный Менделеевым в помощь. Но вторая вещь, которую нужно именно надстраивать все это, нужно понимать, да, сталинская экономика очень разная, да, 29-й год – это одно, 30-е годы – это другое, начало 50-х – это совсем третье. Поэтому нужно брать расцвет сталинской экономики где-то с 38-го по 58-е годы, да, потому что после Сталина она продолжала реализовываться, но с пониманием того, что была судорога войны чудовищная, которая привела к избыточной централизации, которая, собственно, нас доломала в конце 80-х, когда люди подчинялись, не раздумывая. Попробовали бы не подчиняться, не раздумывая, в конце 30-х. Вот. В экономике, я имею в виду. Вот. И этим ее нужно надстроить в реалиям информационной эпохи. А это процесс не механистичный, потому что интернет, я уж не говорю про социальные платформы, преобразует сознание очень глубоко. То есть это очень сложная творческая задача.
Экспромт. Можем ли мы говорить о том, что ЦБ занимается диверсионно-террористической деятельностью, импортируя инфляцию в Россию из США путем поднятия ключевой ставки?
Понимаете, я согласен с тем, что занимается разрушением России. Ну, во-первых, она импортирует инфляцию не только из США, а просто саму ее генерирует. А кроме того, опять-таки, в вашем вопросе очень опасная любовь к России. Вас за эту любовь могут начать сажать. Понимаете? Если вы в России являетесь сторонником России, то вы, в общем-то, в зоне риска очень серьезно. Со стороны так называемых, а некоторыми, может быть, и всерьез, правоохранительных органов. Вот я примеры Мямлина и Комкова привел, могу еще приводить пример.
Вот, тем не менее, наш смелый подписчик спрашивает дальше. Каким образом можно инициировать расследование в отношении ЦБ?
Хороший вопрос. По-моему, никаким.
На данный момент.
На данный момент.
Конечно. И что?
Вы понимаете, когда мы видим, просто уже вот уже, значит, в Телеграме публикуют ролики, как Банк России работает на валютном рынке. Когда сначала вот так вот падает предложение юаня на торгах, а потом вот так вот растет спрос на юань. И мы видим, естественно, рост курса. Но простите, если это не валютная махинация, то, наверное, это случайное колебание рынка. Наверное.
Зато честно и прозрачно. Что мешает создать Народный банк России для финансирования нацпроектов под 2-5% годовых?
Если вы будете обеспечивать развитие России, знаете, такой банк создается для развития России, для модернизации России, комплексный, не кусочно разрывный, а комплексный, это приведет к тому, что, во-первых, Россия будет развиваться, и она может стать конкурентом Запада. Это неприемлемо для либералов, что либерал, повторюсь, что тот, кто служит финансовым спекулянтам, самый сильный финансовый спекулянт на Западе, соответственно, либерала, который управляет российской экономикой, насколько я могу предположить это логическое заключение, служит Западу. Как они могут создавать в России конкуренцию тем, кому они служат? Что за, что за фантазии? Вторая вещь. Что значит развитие России? Это значит, что деньги, которые сейчас идут на финансовые спекуляции, они пойдут на развитие страны. То есть, вот 50 триллионов рублей, вы сказали в начале передачи, лежит на депозитах в банках. Основная часть этих денег, насколько я могу судить, работает на финансовых спекулятивных рынках. То есть, если создать нормальную производящую экономику, то эти 50 триллионов начнут служить не десяткам олигархов, начнут служить сотням миллионов, не только в России, но и за ее пределами, потому что развитие оно будет втягивать соседние страны. То есть вы хотите ограбить десятки олигархов ради интересов сотен миллионов честных людей? Вы меня пугаете, вас просто за экстремизм прямо сейчас могут привлечь. Если, конечно, правильно понимаю действующую практику правоприменения.
Будьте осторожны, товарищи, будьте бдительны.
Как говорил один чешский коммунист, по-моему, Юлиус Фучик, будьте бдительны.
Елена, есть распоряжение...
Его повесили, кстати.
Да. Есть распоряжение правительства 3147Р от 10.11.23 об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 24-28 годы. В этом постановлении формулы, которые мне не очень понятны. Может быть, вы слышали примерно, насколько хотят повысить квартплату?
Значит, это без формул понятно. Значит, по-моему, 9,4... Нет, по-моему, 11,4%. Но нужно понимать, что это в среднем по стране. То есть, где-то повысят ниже, где-то могут повысить и выше. И опять-таки, квартплата – это понятие из советской эпохи, когда все было интегрально и было понятно для людей. Сейчас, наоборот, цель максимально все запутать, чтобы людям было непонятно. Ну, как с пенсиями, да? Для того, чтобы перед тем, как человека ограбить, нужно его запутать. Иначе сложно будет грабить. Да? Поэтому все запутано. Цена на газ – одно, цена на электричество – другое, цена на передачу энергии – третье. В Нижегородской области она самая передовая, не только в коммунальной сфере. Додумались до того, что пару лет назад, или даже три года назад, ввели плату не за водоотведение, то есть за канализацию, а за порчу труб в процессе водоотведения. То есть отдельный человек платит за канализацию, а отдельный человек платит за порчу труб в процессе водоотведения. А потом они ввели еще какую-то плату, типа амортизация усилий, направленных на преодоление порчи труб. В общем, как-то совсем безумно.
Они надеются, что так воспитают бережливое отношение ко всему, прямо включая воздух, в конце концов.
И люди перестанут справлять нужду, по крайней мере, в канализацию. Ну, вы знаете, в некоторых местах Москва-Бада, в общем, продвижение к этому наблюдается. Потому что у нас не так далеко от центра стоят дома с полностью сгнившими трубами, которые строили к Олимпиаде, блочные, панельные. А с полностью сгнившими трубами там по неделе нет света, по две недели нет горячей воды. Просто перебой с водой бывает, люди ходят на ключи. Олимпийский проспект, если кто не знает. Я об этом узнал, потому что там возникло массовое протестное движение, когда на ключах решили строить человейники. И я говорю ребятам, ну, слушайте, ну, конечно, ключи очень жалко, но в черте города воду из ключей пить нельзя все равно, потому что у меня был опыт, я там из одного источника на Ленинских горах, когда народ собирал, я отдал на анализ. И, в общем, в конце 80-х оказалось, что пить эту воду уже тогда было нельзя, сейчас-то все намного хуже. Мне говорят, вы не понимаете, у нас нет другого источника воды, мы же в Собянинской Москве живем. Я говорю, простите, не понял. Это самый комфортабельный мегаполис мира. Вот после этих слов я понял, что у нас очень добрые граждане, потому что я оттуда ушел своими ногами, в общем, даже не побитый. Вот, потому что действительно у людей перебой с водой. Все коммуникации сгнили нахрен. Просто нахрен. Я не могу сказать, что везде, но в Москве есть такие места. И вообще проблема России в разрушении коммунального хозяйства. Потому что когда внучка Леонида Ильича в одном ток-шоу с гневом сказала его критикам, что вы не в состоянии даже покрасить то, что мой дед построил, а я потом это воспроизвел коллегам из «Единой России». И они это повторили просто с восторгом, как свое достижение, что мы не можем даже покрасить то, что построили проклятые коммуняки, поэтому мы будем делать концессии. И сейчас коммунальное хозяйство во многих регионах находится в состоянии катастрофическом. То есть приезжаешь к людям, смотришь, говоришь, а кто ж вас бомбил-то? Говорит, да нет, никто не бомбил, просто мы в России живем с 92-го года. Вот вся бомбежка.
Примерно на эту же тему вопрос от студента. Как можно выжить на 30 тысяч, если коммуналка почти 10, лекарства пожизненные 5.
Мне особенно доставляет, что растут. Это вопрос от студента.
Да.
У студентов стипендия 3 тысячи с чем-то.
Вот он, этот вопрос от студента, это он за знакомого спрашивает, а как студента? Почему его интересует не его стипендия, видимо, он на нее уже плюнул. Почему в нашей стране становится дороже съездить в соседний регион России, нежели в чужую страну?
Называется стимулирование внутреннего туризма. Так стимулируется внутренний туризм.
Может быть, принудительно тогда?
Там, я думаю, через некоторое время будет и принудительно. Вот. Но по зарплатам, по стипендиям я выступал в Думе, я имел удовольствие объяснить уважаемым коллегам-депутатам из «Единой России», что, вообще-то говоря, стипендия, на которую нельзя прожить, смысл этого мероприятия – это поощрение студенческой проституции и развитие этого явления. Соответствующим моральным разложением, а иногда и уничтожением здоровья целых поколений молодежи. Но, судя по реакции «Единой России» на мои слова, они скорее восприняли это, знаете, как вот такой парадигме либерального взгляда, что каждый стыкер один угроза, другой возможность. Вот я не уверен, что они в развитии студенческой конституции увидели именно угрозу, скажем, мягко. Вот. Что касается 30 тысяч, вот сегодня Государственная Дума единодушно, с восторгом, проиндексировала минимальный размер оплаты труда, который вырастет при официальной инфляции 8%, он в следующем году вырастет на 16 с лишним процентов, в два раза опережая инфляцию, до 22 с лишним тысяч рублей. Потому что реальный прожиточный минимум в разы больше никому не интересен. То есть, как это трактовать иначе, как сознательную политику уничтожения России? Отказ людям в праве на жизнь. Я не знаю. Наверное, это правильнее трактовать как государственную политику.
Ну что ж.
Потому что когда я опять-таки, извините, но я уж себя буду цитировать, это потому что это вечный разговор, как-то до последнего русского, да, с трибуны Государственной Думы говорю, что, коллеги, у нас в Конституции записано право на жизнь, но давайте хотя бы выполнять Конституцию. Затем выступает представитель «Единой России», очень уважаемый, которого сегодня, так сказать, только цветы ему не вручали за его прекрасную деятельность, который говорит, ну, послушайте, ну, именно право на жизнь, это то самое иждивенчество, непосильное никому иждивенчество, под грузом которого развалился Советский Союз. Вот это люди, которые так воспринимают собственную Конституцию. Собственно.
Раиль Загриев. Если проводить прямую связь между мировой экономической ситуацией и вооруженными конфликтами на примере двух мировых войн, по десятибалльной шкале, где мы находимся и какие тенденции нас ожидают в перспективе 10-30 лет?
Что значит проводить прямую связь по десятибалльной шкале? Это как?
Ну, там, допустим, мы к мировой войне, насколько, на 5 пунктов, на 2 отстаем.
Нет, мировой войны не будет, точка. Третьей мировой не будет. Потому что войны приобрели иной характер.
Или она уже идет как гибридная?
А, не, гибридная война. Гибридная война. Политическая война. Это термин, введенный англичанами в 1909 году для обозначения уничтожения врага всеми силами, кроме, собственно, боевых действий. Безусловно, где-то будут срываться боевые действия. Мы видим Украину, мы видим Ближний Восток. Через некоторое время увидим и Россию. Вот, но в том смысле внутренний район России, потому что я думаю, что они будут заниматься эскалацией. По мере того, как они будут убеждаться в слабости российской бюрократии, они будут продолжать эскалировать конфликт. Но такой мировой войны вряд ли будет.
Алексей, подскажите, пожалуйста, дойдет ли наша страна до такого, что, как в США и Европе, нас будут принуждать извиняться перед мигрантами и испытывать вину?
А разве еще нет?
Наверное, не в таких масштабах.
Ну, думаю, что еще разочек за Единую Россию проголосуете и будете извиняться за то, что существуете. Правда, это будет не очень долго.
И ваше мнение по поводу предложения министра просвещения о включении арабского языка в ЕГЭ?
Нет, это я считаю нормальным, потому что мир становится разным. Раньше было достаточно английского языка, но при Советском Союзе было достаточно русского, потому что выезд за границу был уникальным событием. А когда-то было достаточно французского в начале 19 века, в конце 19 было достаточно немецкого, потом стало достаточно английского, а сейчас мир рассыпается на части. Есть кусок английский, есть кусок китайский, есть кусок арабский. Да, все серьезные китайцы говорят по-английски. Почти все. Но вы же хотите понимать, о чем они говорят не только с вами, но и между собой, а вас. Правильно? Вы арабский язык. Это язык не только арабского мира. Это язык ислама. Не только ислама, как домашней религии, но и политического ислама, который является проектом Англии, в том числе по уничтожению нас. А этот язык нужно знать, хотя бы чтобы понимать Коран и чтобы понимать тех, кем вам возможно будут, вас, возможно, будут уничтожать.
Вы уже учите арабский язык?
Нет, вы знаете, я как-то... Пока английского достаточно. Но в следующем поколении, если будет продолжаться миграционная политика без арабского, будет уже никуда. Вот. И уже сейчас мы видим, мы, значит, ввели запрет на иностранные слова, а в рамках этой политики глава субъекта федерации не может называться по-английски президентом, поэтому у нас есть субъект федерации, который называется по-арабски. Ну, или, как некоторые говорят, по-русски, раисом. Так что все прозрачно.
Алан Хест Киберкоммунизм интересуется, что вы думаете о БРИКС?
Как писал по другому поводу Фазиль Искандер, интересное начинание, между прочим. Если удастся, наконец, проснуться и создать систему расчетов, не зависящую от Запада, и поэтому невидимую Западу, то БРИКС окупит себя на несколько поколений вперед. Но пока эта система тормозится, причем, по-моему, российскими либералами.
Сергей интересуется, прокомментируете ли вы...
У нас был главный энтузиаст этой системы Сергей Юрьевич Глазьев, который работал министром Евразийской экономической комиссии. Ну и, в общем, его усилия по созданию этой системы кончились тем, что он там больше не работает. По-моему, очень знаменательно.
Результативно.
Очень результативно.
Да. Сергей интересуется, прокомментируете ли вы новость, что финский энергоконцерн «Фортум» инициировал судебное разбирательство в Нидерландах против российского «Форвард Энерго», ранее известного как «ПАО Фортум». Сумма иска с процентами и пенями составляет около 800 миллионов евро.
А «Фортум» – это государственная финская компания, подчеркиваю, государственная, которая в ходе приватизации в России захватила огромные мощности. В том числе установила свой контроль над системами жизнеобеспечения большого количества городов. Уже, по-моему, в 10-е годы. Потихонечку заходили, расширились. Сейчас, когда они ввели против нас санкции, у них не конфисковали их имущество. Его передали под управление, насколько я могу судить. Но даже это вызывает их живейшее негодование, поэтому нужно просто конфисковать имущество, как имущество государственной компании. Немцы конфисковали российское имущество. Запад заморозил наши активы, половину наших международных резервов. Ну, хорошо, вы не хотите конфисковывать, но заморозьте тоже. Передайте под управление. Но это полумеры. Эти люди понимают только конфискацию, ничего другого они не понимают. Если вы хотите общаться с западником, не нужно держать его за горло, он не поймет. Его нужно держать за кошелек. Поэтому собственность Фортума должна быть конфискована в России в силу политики финского государства. А это, повторюсь, государственная компания. 55% принадлежит финскому правительству.
На этом полезном совете мы и завершим сегодняшний
выпуск. Но это, понимаете, это не нынешняя российская бюрократия, которая при мысли о том, что у России могут быть свои интересы отличные, как говорил товарищ Козырев, от, так сказать, хозяев иностранных, она впадает в ступор, начинает мелко дрожать. То есть она, с одной стороны, понимает, что нужно говорить, что да, что у России свои интересы, но выговорить это, и тем более что-то сделать в этих
это рамках, сложно,
ну, конечно. Нет, это не сложно, это невыносимо. Это чудовищные моральные страдания. Вот вы смеетесь, а вот так вот с человеком говоришь, и понимаешь, что ты ему говоришь, что Россия независимое государство, и Россия самостоятельная страна, и Россия должна развиваться в своих интересах, а человек испытывает невыносимые именно моральные страдания, мучения. Как если бы я перед ним ЛГБТ пропагандировал. Даже хуже.
ЛГБТ запрещенная в России организация, идеология, экстремизм и все остальное.
Отвратительная.
Чуть не сказал бла-бла-бла.
Нет, отвратительная, кроме шутки, да. Я согласен. Сразу вспомнил анекдот, когда, значит, приходит с партийного собрания мужик бухой, говорит: Люся, Женя, раздевайся. Говорит: ты что, дурак, не раздевайся? Смотрит, говорит: да. Прав секретарь парткома. Стриптиз – это отвратительное зрелище.
Ну вот, от полезного совета к смешному политическому анекдоту от Михаила Делягина.
Вам смешно, а люди плачут.
Я думаю, наши зрители тоже смеются. Спасибо, Михаил Геннадьевич, с нами в студии «Радио Аврора». А вы
представляете, каково была Люся?
Люся, я думаю, она уже тертый калач был. Не первый раз, наверное, в спортсобрание приходил муж. Привыкла. Может быть, потом тоже возглавил
какое-нибудь партнер-объединение. Хорошо вы думаете о Советском Союзе, о советских людях. Они были такие наивные. Почти как наши руководители сейчас. Их все время обманывали.
Наши руководители,
советские их бесконечно, люди. Их бесконечно обманывали.
Кто-то и обманываться рад. Спасибо, Михаил Геннадьевич. С нами в студии «Радио Аврора» был Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе. Напоминаю про книги Михаила Делягина «Мир после информации» и «Цивилизация людоедов». Подробности читайте по ссылкам в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре».
Счастливо!
Мир вам!